логос, это переводится как слово на русский язык, но именно от этого слова логос. Вначале был логос, логос был у Бога, логос был Бог. В русском языке от этого термина произошли названия наук: психология, филология, да, и так далее. Вот, потому что логос — это больше, чем слово. Например, психология — это наука учения о душе, филология — это учение о конструкциях филологических, да, учение. А если брать вообще к первоначальному смыслу, то это суть, смысл, главный смысл. Поэтому Евангелие начинается со слов о том, что в Боге было вот это слово смысла, слово, которое воплотилось. Вот, потому что если мы с вами фиксируем, что мы делаем внутренне, прежде чем сказать, мы подумаем и облечем это в какую-то форму, да, мы спорим с собой, размышляем, говорим, вот, ну вот так, и вот, вот говорим. Вот, Бог, в отличие от нас, Он говорит обдуманно, точно, Он всегда говорит то, что хочет сказать, Он выражает свою внутреннюю суть, внутренний смысл. Вот, говорят, встречают по одежке, провожают по уму, а как понимают? По уму, когда человек говорит, глуп ты или умен, не поймем, пока не начнешь говорить, как это сказалось из классиков. Поэтому вот это начало Евангелия, которое говорится о том, что было слово, слово Бога, слово было Бог, Божий смысл. И в 14 стихе слово стало плотью, обитало с нами полная благодати и истины, свидетельствует о том, что в Иисусе Христе, ну, не просто спаситель, хотя спаситель, не просто учитель, хотя и учитель, не просто человек, а вот воплотилась сама суть Божьей версии смысла о человеке, смысла о человеке. Ведь если мы серьезно задумаемся вопросом, для чего Бог сотворил Землю, до сих пор планетологи, астрономы ищут похожие планеты с похожими условиями жизни и не могут найти. Все остальное — это версии, предположения, потому что Земля, она в космосе расположена, но вот так, что чуть-чуть ближе — и будет жарко, невозможно для жизни. Чуть-чуть дальше — будет холодно, невозможно для жизни. Чуть-чуть изменить орбиту, убрать Луну — и уже нарушатся биоритмы Земли, уже будет некомфортная среда для человека. То есть, когда анализируется все совпадения, как на Земле появилась и существует жизнь, то это сочетание очень уникальных случайностей, якобы случайностей. То есть, в космических масштабах, это вообще неповторимо. Вот. Для чего все это Бог создал? Мы верим в сотворение Бога, что в этом смысле, в творении Земли и жизни на ней есть глубокий Божий смысл. И нам Писание приоткрывает этот смысл. Вначале не было ничего, Бог сотворил. Сначала, помните, не было ни света, ни тьмы. Что было, Бог его знает. Но свет появился с появлением светил, тех же солнц. Наше солнце — это звезда. Сколько звезд на небосводе, правда? Сколько звезд на небосводе, братья и сестры. Ночью любите смотреть на звезды? Меня зачаровывает это просто. А когда вдруг в одном из познавательных фильмов мне показали фотографию звездного неба через телескоп, который на орбите. Вот у нас атмосфера, она преломляет многое. Мы видим, оказывается, наверное, 1%. Когда показали фотографию звездного неба, но снимок из космоса и с увеличением, там, знаете, если мы видим небо, это, ну, как бы темно-синий небосвод, и на нем звездочки, то на фотографии ярко-звездный небосвод, и на нем какие-то проседи темного пространства. Я не знаю, сколько их. Но я понимаю, что то, что мы видим, это всего лишь 1%. А каждая звезда — это солнце. Представляете? Вот тот мир, который больше нас, и сколько там света. Свет от звезд. Он для нас непостижим. Если мы его не можем постичь, задумаемся в Бога, который это сотворил. Мы верим в Бога, который больше, чем вот это непостижимое. Но наши ученые до сих пор не могут точно сказать, где есть планеты с жизнью. Я так с детства люблю эту тему, отслеживаю. Там версия за столько-то световых лет. Там версия за... Но нету пока. Только наша Земля. Чтобы понять смысл сотворения, надо обратиться к Библии. Приветствую вас, Сергей Михайлович. Присоединяйтесь. И книга «Бытие» начинается с того, что сначала вот это космическое пространство. Бог сотворил свет, звезды, небосвод, а потом землю. И он творил на ней жизнь, природу, биофлору, фауну, воду и так далее. Зациклил все процессы так, чтобы они были жизнетворные, круговорот воды, природы. Для чего? Об этом говорит как раз 1-2 глава книги Бытия. И сотворил Бог человека по образу своему и подобию. Сотворил его мужчину и женщину. Когда говорится, Бог сотворил человека, это не совсем про Адама. Не только про Адама. Это про мужчину и женщину. Он изначально сотворил человека двух видов, двух типов, двух полов. Мужчину и женщину. И очень отрадно, что эту простую истину помнят в нашей стране и закрепили в законодательстве. Потому что тот, кто транслирует идею о множестве полов, прежде всего восстает на замысел Творца. Он сотворил мир и сотворил мужчину и женщину, для того, чтобы они определенным образом становились единой сущностью в духе, в душе и в теле. Бог сотворил мир и поместил в него человека. Это говорит о смысле его творения. Мы говорим, в чем смысл был творения, чтобы сотворить человека. И мы возвращаемся к первой главе Евангелия от Иоанна. Он говорит, и слово стало плотью, слово Божьего смысла. Смысла чего? Мы помним историю первых людей. Они не справились с великой честью быть носителями образа Божьего. Они его исказили чем? Своей волею, своей версией. И началось это с того, что помимо гласа Божьего, они стали слышать голос дьявола, приходящий через змея. Они, оказывается, умели слышать голоса животных. И через животные, через змею, был донесен версия дьявола. Вкусите запретное, будете как боги, в чем? Зная добро и зло. Я помню, к чему веду, обратить хочу на это внимание, что в первозданном состоянии первые люди, первая семья, Бог не просто сотворил человека, Он сотворил первую семью. Сначала появилась семья из мужчины и женщины. Сегодня это надо уточнять для тех, кто называет себя прогрессивными и гордится тем, что они либеральные. Бог сотворил семью. Церковь появилась потом. Это те, кто до сих пор спорит. Что важнее, что впервые. Но если читать Библию правильно, то Бог сначала сотворил семью. А церковь сотворил после чего? Когда ни семья, ни избранные патриархи, ни народ Божий не справился с тем, с чем-то тем, что Бог от создания предназначил. Это еще раз нам говорит об очень большой важности вот этой школы. Школа умения мужчине и женщине быть одной душой, одним духом, одной верой. Не у всех этот проект получается. Почему? Потому что много греха в мире. Много. Потому что если дьявол преуспел и совратил Адама и Еву, Еву и Адама, у которых была вся полнота богопознания. Они были настолько развиты, что когда Бог снисходил, они слышали это. Даже помните, когда они согрешили, но у них еще осталось это чувство, они все еще были в атмосфере Эдемского сада, вот в этих особых законах Эдемского сада, а я верю, что это было особое пространство на земле, они говорят, голос мы услышали и убоялись. Сегодня мы с вами мечтаем о том, чтобы ощутить присутствие Божие, понять его. Мы докапываемся своими мозгами до его воли. Нам надо употреблять очень много усилий. Почему? Потому что мы какое-то там, не знаю, там 100, может быть, тысячное поколение от Адама и Евы, но у нас исказилось восприятие реальности, духовной реальности, жизненной реальности. Нам надо переучиваться. А они имели эту возможность. И они не справились. Дьявол преуспел. А все, с чего все началось? Они увлеклись версией. Познаем не только добро. Добро мы знаем. Познаем зло как альтернативную реальность. Вы знаете, в свое время, учась в семинарии, у нас были дисциплины, где задавались очень философские вопросы. Откуда взялось зло? Почему оно есть? Почему Бог его не уничтожит? Почему дьявола не скует? Ну, если от него все проблемы, почему бы его не нейтрализовать? Ну, например, сейчас мы имеем наглядный пример. Мы знаем, что на Украине воюют не просто украинские войска. Ну, вот последний, буквально вчера, попытка диверсии подрыва в Севастополе. Все понятно, что это действовали, но нет у Украины таких технологий. Британская разведка там что-то летала, что-то. Вот воюют украинцы. С прискорбием наш президент сказал о том, что это, в общем-то, один народ. В какой-то мере это гражданская война, но гражданская война внутри одной страны, а здесь два государства. Искусственно, в общем-то, один народ был разделен на разные государства. Но управляют-то не в генштабе Украины, а в других генштабах. Параллель с дьяволом. Воюют грешники, но вдохновляет его другой центр. Почему Всевышний не даст по центрам принятия решений? Время не пришло, вероятно. Время не пришло. Мы задавались вопросами философскими, откуда возникло зло. Я не хочу оттуда углубляться, хочу только одну тему подчеркнуть. По результатам продолжительных диспутов умных людей, рано или поздно приходишь к одной простой идее. Зло – это противоположность Бога. Зло возникло в результате порчи Божьей правды. И нам такой приводили пример. Вот, понимаете, вот зло, оно как ржавчина. Ржавчина всегда паразитирует на металле. Зло как плесень. Плесень всегда на продукте хорошем, правда? Не будет продукта, не будет плесени. Вот зло, это всегда паразитирующее на добре. Поэтому наличие зло или дьявол – это просто противник Бога. Поэтому само по себе зло – это выбор вне Бога. Вот Адам и Ева знали добро и зло. Добро. А им предложили узнать другую версию. Вот это и есть зло. Зло проявляется в том, чтобы не понимать Божий вариант жизни. Искать альтернативный вариант, не богоугодный, без Бога. И пробовать жить безбожно. Вот это зло. А все остальное от него происходит. Вот. Но ладно, я немножко о другом хотел сказать. Мы задались вопросом, для чего Бог сотворил все для человека. Адам и Ева не справились с честью быть Божьими людьми. Ну, Божьими, то есть полностью его версии человека. Да, вот это. И вот написано в Евангелии от Иоанна: «И слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины». Я на самом деле про то, зачем Иисус Христос воплотился. Это стало второй, но самой правильной версией человека. Не зря апостол Павел потом скажет: тот был первый Адам, ветхий, а Иисус Христос – это второй Адам. Это вторая и универсальная версия человека. И слово стало плотью, и обитало с нами полной благодати и истины, и мы видели славу его, славу как единородного от Отца. Но Иисус Христос – это не просто лучшая версия человека. Он такой, знаете, как мы живем во время, когда есть два в одном, три в одном, четыре в одном. Помните времена, когда мы еще, простите голову, хозяйственным мылом были? Ну, я помню. Кстати, оказалось, что это самое полезное. Потом появились всякие с придушками, отдушками, пахнущими. Оказалось, что там много химикатов. А хозяйственное, да, было ядрененько там, но оно жирненькое, натуральненькое. Но волосы потом как слово после него. Потом появились шампунчики. Шампунчики. Я помню, когда я первый раз шампунчиком голову мыл, мне даже пацаны сказали: ну ты буржуй, типа вот выпендриваешься, да. А потом появились два в одном. Оказалось, что надо не только шампунь, надо еще какой-то бальзам. На самом деле это нам маркетологи по ушам втирают. Придумали какие-то другие ингредиенты, потом два в одном, в три в одном. Потом убедились, что есть мужские шампуни, женские. На самом деле разницы никакой, только картинки. Просто женский шампунь можно продать дороже, если красиво его оформить. Но вот это появились два в одном, три в одном. А кофе? Помните эти пакетики? Три в одном, типа кофе, молоко и сахар. На самом деле там... кроме сахара и каких-то химических ингредиентов, мало что есть. Но нас приучили к тому, что есть вот, ну, вот три в одном. Ой, я не знаю, насколько эти все ингредиенты, сочетаясь правильно, дают хороший результат для тела. Но можно сказать вот так благоговейно, что Иисус Христос – это больше, чем три в одном. Но это и... да. Сказано альфа и омега, а там, если считать, что в алфавите там несколько десятков букв, но он версия человека, самое главное для нас. Его как называет Писание? Сын человеческий, но Сын Божий. Он самая правильная версия чада Божьего, Сына Божьего. Но при этом он еще и Агнец Божий, жертва за грех. Он еще и Учитель. И он еще посредник, первосвященник. Понимаете, сколько вот это вот там 5 в одном, 7 в одном. Чем больше мы будем думать, тем больше мы будем... То есть вот почему настолько важно вдумываться в роли Иисуса Христа. Но я о чем хочу сказать? Когда мы читаем вот это Евангелие, слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. Вот. Иоанн говорит о том, что в Иисусе Христе воплотился вечный Божий смысл, который творил землю, творил природу, сотворил человека. Но человек выбрал сценарий: живем, где выгодно по-божьи, где выгодно по-человечески. И на самом деле воплощение Иисуса Христа – это последний акт творения. Бог смог, заметьте, в животных инстинкты вложить, что вот животное, оно живет по инстинктам, оно его сохраняет. Природа, если человек ее не засоряет, то она функционирует правильно, да, вот, и не отравляет жизнь. Вот. Но человек единственное творение, которое может жить не по Божьим законам. И воплощение Иисуса Христа – это продолжение сотворения. Сотворение, да, можно сказать, второго Адама, но сотворение настоящего сына или чада Божьего. Понимая Иисуса Христа, веруя в Иисуса Христа, каждый из нас решает быть похожим на Него, быть человеком по образу Иисуса Христа или продолжать эксперимент Евы. Послушаю немножечко от Бога, послушаю немножечко от змея, Ну, и если накосячу, то еще и мужа совращу на эту дорожку. То есть эксперимент, экспериментально, немножечко по-божески, немножечко по-человечески. Вот почему вера в Иисуса Христа так важна. Вот почему важно верить, что во мне живет в духе Христос. Во мне есть Божеское. Его надо раздувать, его надо понимать, его нужно познавать. Но главное, что я хочу сказать, и слово стало плотью, это слово Божий смысл, воплотившись в Иисусе Христе, стал для нас, самое главное, сыном, настоящим сыном Божьим. Об этом Иисус Христос говорил, когда в известной всем нам Нагорной проповеди учил, процитирую, Евангелие от Матфея, 5 глава, с 13 стиха. «Вы соль земли». Кому это сказано? Нам с вами, правда? Ну, приятно же думать, что нам. «Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую?» Любите солененькое? Ну, приятненько иногда. Вчера купили капустку малосольную с таким удовольствием, покушали. На Руси вообще соль на самом деле, вот Иисус Александрович говорил об этом, сегодня для нас соль это приправа. Сегодня это секретный ингредиент, чтобы изменить вкус блюда. Но у соли главное свойство, о котором говорит Христос, сохранять, консервировать, сохранять гниющие, портящиеся. Соль во времена, когда не было холодильников, это был ингредиент, который позволял сохранить еду на зиму и выжить. Вот почему соляные бунты называют. Подорожание стоимости соли выживали протесты, бунты и кровопролитие. Почему? Потому что для людей дорогая соль означает, мы меньше еды заготовим, мы будем голодать. И мои детки будут страдать или от голода. А знаете, от голода умирали, этим никого не удивишь. В богатой Руси не хватало еды. Поэтому Иисус говорит об этих свойствах. Соль, она не просто меняет вкус, хотя это тоже важно. Борщик с солькой и борщик без сольки – это два разных борщика, правда? Я помню, у меня мама, она такая... Она любила экспериментировать, она как-то голодала. И когда она голодала, знаете, как говорят, если в семье один мученик, то все становятся праведниками. Нет, если в семье один праведник, то все становятся мучениками. Вот так бывает. Когда она голодала, мы ели недосол. Она говорит, а что вкусненько? Ну я ем, ну не могу я его есть, он без сольки, я солькой привык. Соль меняет вкус блюда. И здесь вот это параллель. Христианин, даже если он молчит, он подсаливает окружение. Потому что если он верен своим убеждениям, да, на него за глаза смеются, но его уважают. И вы замечали такой эффект? Человека, которого уважают, при нем меньше матерятся или не матерятся. Или ну, меньше безобразия, бесчинствует. Да? А это солька, солька в обществе. Но есть еще одно свойство. Соль сохраняет. Я тут недавно читал инструкции для ребят, которых мобилизовали, и их опытные бойцы учат, как надо, даже вплоть до того, что кушать. Вот, когда марш-броски и так далее, не буду там все рассказывать. Очень полезная рекомендация, что-то извлек для себя. Но говорят, если вам предстоит большая нагрузка в течение дня, утречком надо попить хорошо и солененького съесть. Потому что соль удерживает воду. Удерживает воду. И тогда днем, если, там бывают марш-броски 20 километров, и вы знаете, обмундирование 20-40 килограмм на себе. Все, 20-40 килограмм. Поэтому там даже лишнюю воду, вода и нужна, но не возьмешь, потому что это литры килограмма. Поэтому говорят, вот в течение дня водичкой только полоскать рот, а потом попить, когда марш-бросок закончился. Потому что если не съешь солененького, то при нагрузках потоотделение активное, человек хочет больше пить, и получается, чем больше пьет, тем больше потеет. А что значит потоотделение? Обезвоживается организм, ему больше надо пить? Он говорит, солька. Я так удивился, правда. Представляете, как вот в той ситуации, как это просто и мудро. Надо солененькое съесть, и тогда меньше с собой воды, тогда не устанешь, тогда организм не обезвоживается, и тогда ты сможешь до вечера. Но надо соблюдать эти правила. Вот обратите внимание, это соль. Вы соль земли. Вы удерживаете, вы консервируете, вы помогаете сохранить живительную влагу в жизни. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она ничем. Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? И здесь используется другой образ. Это знакомы те, кто солил рыбу. Я как-то солил рыбу. Корюшка, ну, Дальний Восток, я вырос там. Это рыбу кладешь слоями, просаливаешь, между нее слои. Сверху слой соли крупный желательный и пресс. И после того, как какое-то время рыба в этом соляном растворе, она пускает сок, становится соленой. Но что интересно, пробуешь потом сольку, а она не соленая. Или она еле соленая, она теряет свою силу. Мы ее собирали, выбрасывали, естественно. Вот он про эту соль говорит. Если соль потеряет силу, ты ее не сделаешь. Она уже бесполезна. И он говорит это кому-то. Интересно, вы соль земли. Второе сравнение, он говорит, 14 стих. Вы свет мира. Кто вы? Интересно. Как вы думаете, кому он это говорит? Увидев же народ, мы читаем в 5 главе, с 1 стиха. Он взошел на гору. И когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверши уста свои, учил их, говоря. Так кому он это говорит? Ученикам и народу. Он разговаривает как бы с учениками, но слушают все. Он говорит это ученикам. И это главный признак, определяющий, кому эти слова. Он говорит это тем, кто приступил к нему, подошел к нему и слушает его. А это ученики. Поэтому не все соль, не все свет, а только те, кто приступили к нему и слушают. Ученики. Ты ученик или ученица? Кто такой ученик, ученица? Кто хочет научиться что-то делать, что умеет делать мастер? Ты чему хочешь научиться? Ты вообще хочешь чему-то научиться? Давайте с этого, откровенно. Ты чему-то хочешь научиться у Бога? Или ты уже все умеешь? Или, как знаете, не учите меня жить, помогите материально. Но это очень часто именно такая установка у тех, кто называет себя христианами. Ой, не надо, учи вот это. Господи, помоги, благослови и защити все, что нужно. Помните, как назывался персонаж, который так говорил? Эллочка Людоедка, такая странная женщина, очень инфантильная, очень такая заносчивая, которая, я бы сказал, даже ограниченный умом, поэтому у нее очень ограниченный был словарный запас, которая вот просто использовала людей. Не надо меня учить, помогите материально. Но дело в том, что многие те, кто называют себя христианами, даже учениками, исповедуют вот эту позицию. И для Бога и небес нет разницы в том, что ты говоришь. Ты можешь говорить, люблю тебя, поклоняюсь тебе, тебе будет слава, даже молитву «Отче наш» читать, да приди царствие твое. Но небеса слышат не голос слов, они слышат голос сердца. Которая желает, которая хочет, написано от избытка сердца, говорят уста. Вот то, что от избытка сердца. Если сердце говорит, так вот, не надо мне вот этой вот морали, не надо мне вот это очень сложно, или вот, а вот другие так делают, Господи, благослови только. Ну, защити здоровье, ну, чтобы заработать деньги и так далее. Вот понимаете, если моя вера только про это, то на самом деле это не учите жить. Ангелы, Господи, помоги материально. Он милосердный, он благ неблагодарным и злым, и посылает дождь на праведных и неправедных, но уж точно такие христиане не являются учениками Иисуса Христа. Мы живем в интересное время, когда можно быть христианином, но не быть учеником Иисуса Христа. Не каждый, говорящий мне «Господи, Господи», войдет, как там, в царствие, но исполняющую волю Отца Моего Небесного. Так вот, вы соль земли, вы свет мира, это сказано не всем, кто верит в Бога, ходит в церковь, даже читает Библию, а тем, кто приступает к Нему, чтобы научиться. Ты ученик Иисуса Христа или не учите меня жить, помогите материальные небеса Божьи. Вот все обетования Нового Завета даны ученикам. Ученик – это тот, который чему-то учится. У кого? У Иисуса Христа. Вот именно Он стал воплощением Сына Божьего. Начинай свой день с мысли о том, чему мне важно научиться у Господа. Это мысли ученика Иисуса Христа. Заканчивай свой день вечерней молитвой, мысли о том, чему я научился или чему мне не получилось научиться. Если тебе есть что утром попросить и вечером что ответить на эту тему, то ты истинный ученик Божий. Если нечего, то ты еще не поступил в его школу и еще не прошел приемные экзамены. Я про то, что все обетования во Христе открыты только тем, кто учится. И обратите внимание, кто учится, возвратный залог. Учиться – это значит учить себя самого, используя ресурсы программы. Мы знаем, как трудно учить детей, которые не хотят учиться. Ходят в школу, но не учатся. Правда, потому что ходят общаться туда, а не учиться. Он не понимает, зачем ему это знание. Когда папа объяснил, наконец, сыну, что такое 2% от его зарплаты на карманные расходы сына, вот тогда он понял проценты, потому что это про жизнь. Он сказал, я тебе буду 2% от зарплаты давать денежки. Он говорит, 2%. Ты понимаешь, сколько это? И он ему объяснил, какая хорошая и полезная тема, понимаете? И он быстро научился, потому что понял, что ему нужно для жизни. Но это опыт в педагогическом мастерстве. И действительно, талантливый педагог или настоящий педагог – это тот, который может заинтересовать знания, показать полезные знания для жизни, а потом уже его дать. А, к сожалению, в нашей системе образования детям гигабайтами пытаются впихнуть в сознание знания, которые они не понимают, зачем нужны. Но если вот вы придете в семинарию, а вам кто-то остановится и начнет рассказывать обо всех технологиях, которые использовали здесь при строительстве и ремонте. Ну, как? Ну, вы же собираетесь в здании, которое построили, используя вот эти технологии. Но я уверен, что на 5-й минуте вы скажете, зачем мне это надо? Я просто пользуюсь, я прихожу. Хорошо, мне это не надо. А вот нашим детям, они приходят в школу, и мы им впихивают... не впиховывая в сознание. Вот примерно вот про это. Хочется верить, что сейчас из-за вот потрясений социальных, но кого-то в Министерстве образования тоже перетрясет, и все-таки программу будут делать не пожилые академики, которые уже забыли, потеряли связь с поколениями. Они, конечно, умные, но они не понимают главное часто. Какое знание нужно сегодня ребенку? На каком этапе его адаптации и взросления? Поэтому они не учатся. Но слава Господу, что он великий педагог. Он знает, какое знание нам нужно, на какой момент. И он послал нам Иисуса Христа, который прожил всю эту жизнь. И стал прототипом нового человека. Но он дал нам Евангелие. Кстати, у первых христиан Евангелия не было. Вы в курсе? Вот они не могли вот так встать утром, открыть и узнать об учителе, поучиться. Они собирались вместе, они слушали тех, кто по памяти запомнил, что говорил апостол Павел, Петр, там, Яков. Первые проповеди это были пересказы. Пересказы, дословные. А когда появились письма, это вообще роскошь, читать не все умели. То есть, понимаете, вот Люди ценили что? Прямое послание. У нас сегодня есть возможность открыть и познавать. Учиться. Учиться. Но учиться это так же, как питаться. Вот знаете, вот питаться. Вот мы все понимаем, что в доме может быть холодильник полон еды. Мамочки знают, да? Сыночка приходит домой, вечером мама звонит после работы. Ну что, ты поел? Не-а. Почему? Или что ты поел? Да, там чипсы, там это, того. Я же весь холодильник забила, там же супчик, там же мяско, там же... А я не ношу. Это... И мама, я же все готовила, я же все приготовила, почему ты не ел? А он такой, а я и не искал. Это про учиться на самом деле. Мы понимаем, что можно все наготовить, но если человек не положит на стол, не возьмет и не начнет есть, то он и не вкусит, и не попробует, а начнет искать какой-то суррогат. Вот учиться это тоже. Не зря, заметьте, в Писании используется образ «накрыл на стол», «пригласил», «не пришли». Вот учиться это про то, чтобы самому находить в Иисусе Христе задачи для себя. Что мне нужно научиться? Научиться, вот чему мы можем научиться у Иисуса Христа? И слово стало плотью, обитало с нами, полной благодати истины, мы видели славу Его. Вы соль мира, вы свет мира, только если вы ученики, приступили и учитесь. Чему? Ну, например, думать, как Иисус Христос. Тебе приходилось чувствовать себя глупым или глупым? О! Это как раз тот момент, когда ты не думал, как Иисус Христос. Надо учиться думать, как Иисус Христос. И так и сказано, обращаясь к духовному, апостол Павел говорит, а вы имеете ум Христов. А духовный судит о всем. Но этому надо учиться, а для этого надо понимать, как он думал. Только в... Вот прочитайте один раз Евангелие. Евангелие надо уметь правильно читать. Я бы сказал, слоями. Знаете, есть слоями, как пирог. Вот первый слой, как он думал. Вот читаешь Евангелие, все время думаешь, как же он думал? Вот он так сказал, говорил, вот о чем он думал? Догадывайся об этом. В молитве проговаривай это с Господом. Вот первый слой, как он думал? Вы откроете много интересного. Второй слой, как он чувствовал, эмоционально реагировал? Вам бывало стыдно за свои эмоции? За в гневе сказанное слово? Это грех, да? Но это почему? Потому что мы не имеем такие же чувствования, как во Христе Иисусе. Написано, апостол Павел будет, имейте чувствование, как во Христе Иисусе. Вы должны, как там, чувствование во Христе Иисусе, он, будучи образом Божьим, не почитал хищение быть равным Богу, но уничижил. Помните про чувствование? Чувствование. И самый вкусный слой. Прочтите Евангелие, учась у него, как быть Сыном Божьим. Вот все остальное там с учениками и так далее, все это на второй план. Первое, вот как он вел себя, как Сын Божий. Особенно в Евангелии от Иоанна, столько интересного про Сына Божьего. Почему это важно? Потому что Слово стало плотью. И обитала с нами полная благодать и истины. И дальше написано, только тем, кто приняли его, кого? Слово, ставшее плотью. Смысл Божий о том, как быть Сыном Божьим. Понимаете, про что воплощение Иисуса Христа? Жертва Христа важна, но это для того, чтобы стать Сыном Божьим. Учителем это важно, но это для того, чтобы учиться быть Сыном Божьим. Первосвященник на небе, да, это важно, это для того, чтобы доносить молитвы к Небесному Отцу, он посредник между нами, но самое главное, Слово стало плотью, чтобы быть идеальным примером Сына и Дочери Божьей. Вот написано, вот тем, кто принял Его, как Сына Божьего. Ну, то есть, где-то Иисус и говорил, вы, друзья мои, если исполняете все, что я повелел вам, я все думаю, что же он повелел? Он столько много повелел, что же надо исполнять? Пока у меня все не сошлось. Быть Сыном Небесного Отца. Потому что, когда читаешь Евангелие вот этим слоем, а каким он был Сыном Божьим, мне так стыдно за себя. Потому что, оказывается, чтобы понять психологию и мышление Иисуса Христа, надо понимать, что
он жил в постоянной связи с Небесным Отцом. Он постоянно с ним говорил, советовался. Ну как, это, знаете, это похоже на то, как во мне и мой ребенок, и мой взрослый человек беседуют. Знаете, психологи говорят, что в каждом из нас есть три уровня тоже. Уровень ребенка, уровень взрослого и уровень родителя. Когда у нас появляются дети, мы родители такие важные, нам нравится быть родителями, командовать, вот такие вот. Вот, и до 5-7 лет дети воспринимают эти игры, потом вырастают и хотят быть взрослыми. Но у нас есть родитель, ребенок в детстве. Хочется иногда подурачиться по-детски, да? Мультики посмотреть, там сладкого поесть, вот, с детьми в игры поиграть. Я думаю, что воспитатели в детском саду – это дети, которые не выросли, и поэтому решили всю жизнь играть с детьми. Но за это их считают взрослыми. Это классно. У нас есть ребенок, и он порой капризничает. Вот когда он хочет, чтобы вас пожалели, это вас ребенок. Когда хочется, чтобы вас приласкали, нежность проявили – это ребенок. Когда хочет, чтобы вас развлекли, накормили – это все ребенок. Но когда мы с вами на работе, у нас проявляется лучшее, что у нас есть, это взрослый. Ум, способности, сдержанность. Вот три наших вот проявления. Узнаете их в себе? Например, когда вы ребенка, бывает, там пожурите или накажете, ваш родитель разошелся, там все правильно разложил по полочкам. А он потом стоит в углу и говорит, ну вот стою я в углу, жизнь проходит, злюсь на тебя, тебе это надо? И что-то так жалко ему становится. Правда. А когда жалко становится, это ты вспомнил себя ребенком. Ну я же тоже косячил, я еще и не то делал. Вот, вот ребенок. Вот узнаете, бывает это у вас, да? Когда вы из-за родителя такой праведный, такой пророк, а потом сами такие... Вот как что-нибудь выдадите, что потом стыдно, да? И я это про что? Отследите внутренний диалог. В нас тоже так бывает, что мы как бы, как ребенок, вопрошаем к чему-то вот высшему в себе. А Давид называл это душой. 44-й, по-моему, или 41-й, 41-й псалом. Он говорит, что унываешь ты, душа моя, что печалишься? Это он с кем разговаривает? Его... Дух, его духовная сущность, богоугодный родитель, разговаривает со своим ребенком, с душою. Она правда как ребенок, она капризная, она постоянно что-то хочет. Вот. А я это к чему? Вот так Иисус Христос разговаривает со своим небесным Отцом. Это не две личности, которые, ну как бы не два Бога между собой разговаривают. Это один Бог, Отец и Сын разговаривают друг с другом. Но... И, кстати, это тайна действительно, тайна сия велика, и Христос как-то сказал, что Он имеет жизнь в себе самом, потому что Он в Отце, потому что Он постоянно был Сын Божий, будучи в теле, постоянно был в духовной, психологической, эмоциональной связи с Небесным Отцом. И когда ты это понимаешь, становится понятно все, что Иисус Христос сделал. Иисус Христос – это... Лучшее воплощение человека для нас, чтобы научиться быть Сыном Божьим. Вот к чему я сегодня обо всем этом напоминаю. Учиться быть учеником Иисуса Христа, это означает только одно. Учиться, как быть сыном и дочерью Божьей. Почему? Потому что все остальное в Евангелии буквально кричит об этом. Когда Иисуса Христа спросили... Научи нас молиться, он сказал, молитесь как Отцу. Отче наш, да? Да. А мы молились как Творцу, как Святому, как Богу воинству, как Отцу. Дальше он говорит, Евангелие от Матфея, 18. Если двое согласятся просить о всяком деле, сейчас я, да, 18. Истинно, говорю, если двое согласятся просить о всяком деле, будет им от кого? Отца Небесного. Интересно, да? В других местах он говорит, отец мой делает, и я делаю. Он говорит, почему ты исцеляешь? Он всегда ссылается на отца. И обратите внимание, интересно, вот эта тема отца и детей, да? Тем, которые приняли его, Иисуса Христа, он дал власть быть чадами Божьими, которые от Бога родились. Должно вам родиться свыше, это про что? Это родиться от Отца Небесного через Иисуса Христа. А как он напоминал нам, кем надо быть? В то время ученики, 18 глава Евангелия от Матфея, приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном? Ученики, они учились у Иисуса Христа, но они пришли к Нему как к Мессии. Они пришли учиться, как быть революционерами, министрами, руководителями страны. Они учились, но не тому, Он этому не учил. Я в этих учениках узнаю часто нас, до себя, до прозрения, до какого-то пробуждения. Когда учились у Христа, но тому, чему Он не учил. Вы встречали таких христиан, которые думают, откуда ты это набрался? И этому не учит Писание. Но самое простое. Майдано-ориентированные верующие в Украине. Ну не учил этому Иисус Христос. Никогда. Не учил. Не был он революционером. Это ложь. Но они чему-то научились. Это, кстати, пример, чей голос слышали. Явно не Христов. Явно какого-то змея. Ну да ладно. Вот. Они думали, что он их учит, как быть правителями, министрами, руководителями. Вот. Вот. Иисус, понимая...
Вы вообще ничего не понимаете. Бывает вот такое, знаете... Я сам учитель. Учишь, а они свое все понимают.
Учишь. Я говорю, учу студентов, что надо учиться, как дети учатся у отца, вот у родителя. Слушает, говорит, да, хорошо, поэтому я буду духовным отцом вот для этих детей. Я про другое. Я говорю, что тебе надо смириться, учиться как ребенку. А он понял, что да, вот это поэтому я буду духовным отцом. Я чувствую прям, как вот внутри, знаете, Христос, когда вот этот вопрос спросил, кто больше в Царстве Небесном. Ну, он благочестиво как-то понял, Господи. И призвав дитя, ничего не стал говорить, призвав дитя, поставил. Представляете, мужики... Представьте, в рясах, по статусу, если бы там митрополиты, патриархи, батюшки, 12 человек, садят, о чем-то говорят, а самый бородатый говорит, ребенок играет, мальчик, иди сюда. Реакция мальчика, что я сделал, да? Что я сделал? Как он подходит к таким? Потому что Иисус был раввином. Он не был с бородой, он не был в рясах, но в той системе культурной он был раввином, это очень уважаемый человек. Вот. У нас, знаете, к батюшке похожее отношение, но на самом деле в исламских странах такое отношение к имамам, к священникам, у них это во всей культуре сохранилось. Это особо почитаю, уважаемый человек. И вот учитель Иисус Христос зовет и его апостолы. Ребенок перепугался, естественно, как он. Его пригласили, я вот представляю, как он стоит, смотрит на дядек. Вы когда-нибудь вспомните себя, вы маленький среди взрослых. Я помню себя, мне вообще казалось, что это какие-то великаны, которые сразу рождаются большими, все умеют, все знают, а я маленький такой. Серьезно, я как-то даже спрашивал, говорю, дядя, а ты сразу таким большим стал? Или из маленького рос? Я вдруг стал догадываться, что, оказывается, может, большие из маленьких растут. Мне реально думалось, что есть два вида людей, большие великаны и маленькие. Там еще про Незнайку мультик подкинули, что там город, где только детки живут. Вот я реально думал, что я не удался, да, маленьким родился. То есть ребенок переживает мир взрослых, как... Мир большой. И вот ребенок подошел вот с этим чувством и готов слушать все, что ему скажут. Иисус сказал, истину говорю вам, если не обратитесь, интересно, вероятно, ребенок играл, Я предполагаю, но вероятно играл, потому что он использует его пример, говорит, вот если не обратитесь, другими словами, как это ребенок. Обратиться – это перестать заниматься тем, что ты делал, да? Представьте, ребенок играл, его позвали, он бросил, пришел и ждет, что скажет. И думает, что-то я не так сделал. Он готов слушать, он готов, ну, если надо, принимать наставление, он готов слушать. Он говорит, вот если не будете как дети, вот как вот этот, не войдете в Царство Небесное. Чувствуете юмор какой? Они говорят, кто из нас больше? Ну, то есть мы в Царстве Небесном, да, мы в команде. Кто из нас единственное, кому будет подчиняться? Есть маленький один вопрос. Вот, Петр, ты будешь мне подчиняться, думает Иаков, или я буду тебе? Ну, что-то вот, я вообще-то по образованию, а там же еще Матфей, Левий Матфей, он вообще образованный человек. Ну, что эти... Этим колхозникам буду, что ли, честь отдавать? Не, ну я-то должен вообще, ну, министром, ну, как минимум, финансов быть. Там. А там и Иуда еще думает, а, денежки там у меня, да. Вот, Центробанк-то я контролирую. Ну и так далее. Вот у них вот такие. Они решили, что они уже вошли, заслужили и будут занимать посты. А он им говорит, вы еще даже не вошли. А еще знаете, в чем обличение? Если не обратитесь, он сказал, и не будете как дети. Можно предположить, что в этом образе такое обличение. Бросьте свои игры в деловых дяденек, в главных, в революционеров. Бросьте, как ребенок бросил. Обратитесь от своих игр. На самом деле взрослые люди – это те же дети, которые играют в игры, кто умнее, красивее, богаче, вот, счастливее и так далее. Посмотришь в соцсетях, ну, ярмарка тщеславия. Кто счастливее, богаче, больше ездит. На самом деле, очень прав. Я не помню, кто это за священник. Я услышал это в интервью Юлии Меньшовой. Ну, она, говорит, да, разговаривала как-то со священником, уже пожилым, Островский, да, таким опытным уже, и задал ему вопрос, вот что вы поняли по результатам своего многолетнего служения людям? Он сказал, взрослых нет. Сидеть. Если не обратитесь от этих игр и не будете как дети, не войдете даже в Царство Небесное. Вот что он им ответил. Это был его ответ на вопрос. Вы даже не вошли в Царство Небесное. Вам нужно обратиться от ваших игр, кто из вас важнее. Вам нужно умолиться, как это дитё, и быть готовым принять как вразумление, так и новые наставления. Ждать вот в этом чувстве. Это первый пример. Если кто не умолится, как дети. И есть еще один стих. Что это я хотел? Помните, когда ко Христу не пустили детей? Сказал, пустите детей приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное. Объединяя смысл этих двух стихов, я нахожу что-то очень важное для нас. Он говорит о том, что дети обладают какой-то внутренней реальностью, которая позволяет им входить и чувствовать Царство Небесное. И нам очень важно сохранить и перенять эту манеру, чтобы быть сыном и дочерью Божией и учиться у Иисуса Христа, чтобы быть светом и солью. Кстати, я не дочитал этот текст, где он говорит, Панфей, там дальше написано, быть вы соль земли, вы свет миру, кто? Кто учится у Иисуса Христа быть сыном Божьим? А он дальше говорит, тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы видели люди ваши добрые дела, и что делали, прославляли кого? Отца вашего Небесного. Кто может прославлять Отца Небесного? Только тот, кто увидит вас сына или дочь Бога. Ну, аналогия простая. Когда видят, как хорошо, особенно в восточной культуре, что-то правильно делает девочка, что-то правильно делает паренечек, говорит, это кто? Да это сын вот такой. Говорит, хороший отец. Слава Богу за таких родителей. Понимаете, вот про что здесь? Чтобы не важно, что ты говоришь, что ты делаешь, но люди, посмотрев, скажут, кто он? Он верит в Бога. Слава Богу. В Отца. Он сказал не просто Бога. В Отца вашего небесного. Этими словами Иисус Христос еще раз указал. Проявите себя как дети Божьи. Познайте тайну воплощения Иисуса Христа как Сына Божьего. Будьте учениками Его, учитесь от Него. И тогда вы соль, вы свет, вы ученики Его, вы дети. А если дети написано, то и наследники. Потому что кто во Христе пребывает, тот обладает всеми теми же поощрениями, благословениями, которые Отец наделил Сына. Вот почему пребывающий в Иисусе Христе, как в Сыне Божьем, наследует все. И об этом я хотел сегодня поговорить, акцентируя внимание на то, как нам важно сохранить и развивать в себе вот того ребенка, который любит Бога как отца. Отца другого, не того, который был у тебя. Если у тебя был лучший отец, слава Богу, благодари Бога, но небесный отец еще лучше. Если у тебя был худший отец, тоже благодари Бога, потому что ты, по крайней мере, познал, что на земле можно не познать отцовскую любовь. Наши родители учат нас или тому, какими надо быть, или какими не надо быть. В любом случае, есть за что их благодарить. Я себе так говорю. Надо же, чьи-то родители жизнь свою сгубили, чтобы показать, как не надо делать. Это тоже достойно уважения. Это прям мученики, потому что и себе жизнь испортили, и детям могли испортить, но они показали, как не надо делать. Давайте с этого научимся. Не осуждаем, сочувствуем. Потому что вместо того, чтобы прожить жизнь в пример во славу, они прожили в антипример. И эти антипримеры тоже нужны, чтобы понимать, как не надо делать. Кстати, глядя давно уже, что творится на Украине, как эти ненормальные майданы проходят периодически. Русский народ давно понял, нам не нужны вот такие вот. Вот такая борьба за демократию. Не-не-не, нам больше революции не нужны. Да, есть взяточники, да, есть коррупционеры, но не-не-не, мы так не будем. Помните, да? Были одни и то там срежиссированные волнения на Болотной, и все. Как-то вот нашу нацию, как-то вот, как будто кто-то вот вразумил. Если не будете как дети, не войдете даже в Царство Небесное. Входите в Царство Небесное, как дочь и Сын Божий. Учитесь у Иисуса Христа, как быть Сыном Божьим. Поставьте себе домашнее задание, как цель. Прочитать Евангелие, проследив в Иисусе Христе Сына Божия. И учитесь у Него. Кто учится быть дочерью Божией, Сыном Божиим, тот ученик Иисуса Христа. Кто учится чему-то иному, тот не Его ученик. Потому что это главное, чему Он пришел научить. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от плоти, не от хотения мужа, но от Бога. Аминь.